Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. Сёння ў студыі Еўрарадыё над праграмай Еўразум працуе Віталій Ругаін. І коротка пра асноўныя падзеі. Здарэнняў за першага снегу сёлета стала менш.
Я не думаю, што людзі нашы зараней пабеспакоіліся, таму што ўсё спереди.
Што выгадні, прыватызаваць кватэру ці жыць у арэнднай?
Не разныя дома могуць ацэнены па-разному быць. Самыя дзешовыя 40-50, у мяне была кватэра і мільярд.
За што затрымлівалі былога кіраўніка парламента Уладзіміра Канаплёва?
Это быў чалавек, который служыў Лукашэнка.
Пра гэта і не толькі падрабязні даведаемся цягам гадзіны на Еўрарадыё. У Мінску КДБ затрымліваў віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Уладзіміра Канаплёва. Яго пратрымалі трое сутак і адпусцілі, прычым адпусцілі выконваць свае працоўныя абавязкі. Раней Канаплёў быў памочнікам прэзідэнта Александра Лукашэнкі, а потым кіраўніком палаты прадстаўнікоў. Таксама па звестках газеты «Прэсбол» быў затрыманы былы памочнік Лукашэнкі і былы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Геннадзь Аляксеенка. Але цяпер журналістам атрымалася да яго дазваніцца, і ён сказаў, што знаходзіцца на свабодзе. Чаму маглі затрымліваць чыноўнікаў набліжаных да кіраўніка краіны, высвятляў Павел Свердлоў.
Раніцай 27 лістапада стала вядома пра затрыманне Уладзіміра Канаплёва. Колішні спікер палаты прадстаўнікоў і блізкі сябар Александра Лукашэнкі апошнім часам кіраваў сціплай федэрацыяй гандболу і, здаецца, не збіраўся вяртацца на палітычны алімп, але, тым не менш, апынуўся ў амерыканцы. КДБ затрыманне Уладзіміра Канаплёва не каментуе. Верагодна, яно звязанае з нейкай спартовай справай. Па-першае, разам з Канаплёвым затрымалі дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы Геннадзя Аляксеенку. А па-другое, западозрыць Канаплёва ў нелаяльнасці беларускім уладам проста немагчыма. Гэта сцвярджае былая дэпутатка Верхоўнага Савета і Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова.
Это был человек, который служил Лукашенко. В полной мере, причем служил верно и преданно. Это не исключает его личных амбиций мужчины, пришедшего во власть. Поста спикера он добивался. Делал это по личной воле, а не по указанию Лукашенко. Еще до начала самого около 60 новоизбранных депутатов собрали подписи в поддержку кандидатуры Канаплёва на пост спикера.
Уладзіміру Канаплёву 49 гадоў. У пачатку 90-х ён быў памочнікам дэпутата парламента, а пасля кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. З 2004 па 2007 год кіраваў палатай прадстаўнікоў, але датэрмінова сышоў з пасады спікера, спаслаўшыся на праблемы са здароўем. Па словах Вольгі Абрамавай, Канаплёў кіраваў ніжэйшай палатай парламента жалезнай рукой у аксамітнай пальчатцы. Абрамава, якую ў сярэдзіне 2000-х Александр Лукашэнка называў сваім любімым апазіцыйным дэпутатам, часам адчувала гэтую пальчатку на сабе.
Да, он меня, кстати, давил. При этом я понимала, почему он это делает. Там не было ничего личного. Он прессовал меня просто в интересах государства. Он мог отключать мне микрофон, мог пресекать достаточно жестко и грубо мое выступление, буквально посредине него вмешиваясь. Но как раз при Коноплеве, как руководители, палата представителей в большей мере напоминала парламент, чем в какие-либо иные времена.
10 гадоў таму спікер палаты прадстаўнікоў меў вялікі ўплыў. Відаць, захаваўся ён і дагэтуль. Ужо ў дзень 27 лістапада стала вядома, што Уладзімір Канаплёў на волі. Паводле звестак газеты «Прэсбол» ён правёў за кратамі трое сутак, але выйшаў. І быццам бы нават неадкладна прыступіў да працы ў федэрацыі гандбола. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у Еўразуме мы даведаемся, што больш выгадна – жыць у арэнднай кватэры ці плаціць растэрміноўку за прыватызацыю. Гаворка пра тое, што непрыватызаваныя кватэры аддадуць у дзяржаўны арэндны фонд, ідзе даўно. Але нават чуткі пра тое, што кватэры, якія не прыватызуюць, пяройдуць дзяржаве, выклікалі шалёны ажыятаж. У раённых адміністрацыях назбіраліся чэргі па 100 чалавек штодзень. Цяпер афіцыйна стала вядома, што кватэры трэба прыватызаваць да 2016 года. Хто гэта не зробіць, будзе плаціць дзяржаве за арэнду жылля. Сёння за прыватызацыю трохпакаёвай кватэры ў Мінску налічваюць прыблізна 150 мільёнаў. У Магілёве прыватызацыя такой жа кватэры каштуе недзе 90 мільёнаў. Што ж выгадней, плаціць растэрміноўку па прыватызацыі ці здымаць кватэры ў дзяржавы, высвятляе Тамара Савіч.
1 мільярд за прыватызацыю кватэры ў элітным раёне. районе Мінска. А самая танная приватизация столичной кватеры каштуе усяго 35 миллионов рублёв. Неприватизованная до 1 липеня 2016 года кватеры перейдуть у фонд арендного жилья, каже керовник державы. У службе одного в окна заводского района Мінска уздыхают с полегкой. Могуть зараз людей у чергах на приватизацию поменьше. Ранее до их приходило по 100 человек за день на приватизацию, а зараз только 20.
Я надеюсь, что они просто схлынут эти очереди. 2016 это так еще далеко. Я думаю, что немножко они успокоятся сейчас. Я со страхом думаю, что все будет хорошо, но облегчение я уже почувствовала, начиная, наверное, с октября.
На приватизацию кватер зараз дают 40 годов растерміновки, але с первым платежом у 10%. Як доведалася Еврорадио, самая дорогая кватера на приватизацию у заводском районе каштует 237 миллионов рублей.
Хрущевки стоят двухкомнатные, где-то ориентировочно 35-45 миллионов. Вот двухкомнатная, она может быть и 70, и 90, и 150. У нас максимальная стоимость квартиры вот на сегодня 237. Ну, то есть, скажем так, у нас в районе за 200 можно квартиру приватизировать. Наш район не самый дорогой.
У администрации этого района тлумачат, как утворяется кошт на приватизацию кватеры. Кажут, что каждая кватера каштует по-разному, и навод у разные месяцы подачи документов кошт приватизации будет иншим.
Стоимость еще складывается. Вот есть понятие понижающий коэффициент. Первый этаж понижающий, смежные комнаты понижающие, совместный санузел понижающий, отсутствие балкона понижающий.
Берем самую дорогую двушку у заводском районе. 237 миллионов. Отрымливается выплаты у месяц 440 тысяч рублей. Додайте оплату коммуналки, дык отрымливается, придется отдавать каля 8,5 миллионов за год. Ці не танней жить у державном арендном доме при таких выкладках. Вонь по Европе так живее ничего. Оказывается, не зусім. У отделе жилевой политики заводского района Минска приводят, за аренду державной кватеры выходит у среднем 1 миллион. 1 миллион за месяц плюс коммуналка, дык за год у арендном доме вылетает более за 15 миллионов. Але с повеличением базовой величини растей и арендная плата за державные квадратные метры. У заводском районе подкресливают, это не самый дорогий вариант по приватизации.
У нас был снос большой в районе, и людям давали в каменные горки квартиры, а там по 700, по 800.
Где простые люди возьмут такие гроши? Але и не гэта мяжа суммы по приватизации. Як поведомили Еврорадио администрации Центрального района Минска, самая дорогая кватера по приватизации каштует более за миллиард. Это кватера по улице Старожовской. Первый унесок 100 миллионов рублей. И не факт, что у гэтым выпадку приватизовать кватеру танней за аренду. Тамара Савич, Еврорадио.
Дарэчы, у Европе и США каля 50% нерухомости – это арендные дамы. У Нью-Йорку таких домов каля 70%. Тому любы может найти себе кватеру и жить там. Навод все жыццё. Правда, аренда такого жилья не заўсёды бывае адекватной. Например, у великих городах Германии часто арендаторы поднимают кошт после того, как скончается домова с попередним арендатором. И кватера уже перестает быть социальной. Цікава, как будет у Беларуси, якая нібыта собиралась карыстацца немецким опытом. Пакуль державное арендное жилье танней, чем коммерцийное. Кошты ж на коммерцийные постоянно растуть. А за кольки готовые люди сдымать кватеру у Минску, мы потекавіліся у Минаков на столичных улицах.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кольки вы готовы платить за арендное жилье у Минску?
$200.
Смотря сколько комнат. Двухкомнатная до 400. Больше 400 я уже не снимаю. Это если очень постараться, то можно за 400 снять двухкомнатную.
А, смотря за какие метры квадратные. Ну, пожалуй, если за однокомнатную квартиру, то долларов 200, 250, может быть. Я раньше снимала, сейчас я живу в общежитии и рада, что живу именно там, потому что подруги снимают двухкомнатную квартиру за $300 плюс платят коммунальные. Я считаю, что это дорого, особенно студенту, который учится, если, допустим, еще не получает стипендии, поэтому очень тяжело.
Ну, долларов 10. Много все стоит, дорого. Снять сейчас квартиру однокомнатную, долларов 300, наверное. 300-400, ну да, самое дешевое. Конечно, есть проблема с жильем. У всех проблемы с жильем. По сегодняшним, ну, долларов 150 однокомнатная, думаю, в самый раз.
Но если в центре, хотелось бы, чтобы не более, допустим, $400. Ну, однокомнатная квартира где-то долларов 300 в идеале.
Ну, честно говоря, если одна комната, то не больше 300, долларов, судя по сегодняшней ситуации. Если комнаты две, то не больше 500, я думаю. Это была бы цена ниже рыночной. Или вы спрашиваете, сколько я могу сейчас отдать за это? Ой, ну чем меньше, тем лучше. Я думаю, если бы на уровне 250 долларов была однокомнатная, это было бы самое то.
Чем меньше, тем лепше. Я как-то в Торонто жил только таким будем барыть. Ну, зараз каля 300 доляров. Я лечу, наприклад, 10 аренды однопокоевой квартиры повинно быть, 10 каля половы. Средние зарплаты по республике, ну, 200-250 долларов.
Это были ваши слова.
Юра Новина на Юрарадио. Премьер Латвии сышоу отставку после трагедии с гандлевым центром «Максима». Такое решение Валдис Домбровскис принял в среду после гутерки с президентом. Решение премьера обумовлено обвальванием гандлевого центра «Максима», а так само тем, что краине треба урад, який устане вырешить теперешнюю ситуацию. Премьер подякав жихарам Латвии за оказанную подтримку, так само попросил прощения за то, что не трималася. Домбровскис был одним премьером у истории Латвии, который узначали у три урады запор. И он так само керовал кабинетом министров рекордный термин с 12 соковика 2009 года. Теперешний урад был 17-м у сучасной истории Латвии. Янукович расповел, як Тимошенко может выйти на волю. Президент Украины лишит, что перед тем, как просить вызволения, экс-премьер повинна компенсовать страты, которые она нанесла краине. Нагадаю, что в 2011 году Юлия Тимошенко была осуждена на 7 годов зняволения за перевышение полномоства подчас заключения у 2009 году газового контракта с Россией. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки лишит ее справу политично мотивованной. Одной из умов Европейского Союза в справе подписания домов об ассоциации с Украиной был было вырашение проблемы с выездом Тимошенко на лишение за межу, чего узроблено не было. А вот для слов украинского президента, ситуация с Юлией Тимошенко – это пытание не сегодняшнего дня. Кремль не хочет бачить чемодан на Красной площади. Администрация президента России запотребовала неоткладно прибрать с Красной площади павильон французского гандлевого дома «Луи Виттон» у выгляде велизарной валиски. Дом-чемодан вышиней у 10 и довжиней у 30 метров был сбудованный ля стен Кремля тыдень тому на передней выставы модного дома, примеркованный до 120 годзе гумом. Як поведомило журналистам российских СМИ высокопоставленная крыница у Кремли, будовництво этого павильона не узгоднялось с президентской администрацией. Меж тем, только алторок старшиня комитета по стратегичному развитию ГУМа Михаил Куснирович поведомил, что компания «Луи Виттон» отримала усе необходимые узгоднения для усталевания часового павильона. Служба информации Еврорады.
Шотландия подписала план перехода до незалежности. Она застается с британским фунтом, войдя у ЕС и НАТО, а не у шенгенскую зону. С подробязностями Змитер Кустовский.
26 листопада шотландский урад презентовал амаль 650-сторонковый документ под назвой «Шотландское будущее. Ваш доведник по незалежной Шотландии». Доведник альбо «Белая книга» описывает, что будет отбываться с миграцией, пенсиями, эдукацией и иншими аспектами життя, коли шотландцы проголосуют на референдуме за отделение от Великобритании. Керовник урада Алекс Салмонд каже.
Наше бачення незалежності Шотландії полягає у вертанні її місця ровного сябра у сім'ї народів. У той же час незалежність не сама мета, а спосіб змінити Шотландію до ліпшого.
Згодно з документом, країна буде імкнутися уступити у ЄС у якості повноправного сябра у день отримання незалежності, долучиться до НАТО, обзаведеться власним військом і відмовиться від британської ядерної зброї. Але євро не прийме і залишиться з британським фунтом. Чи таке можливо? Такі сумніви виказують у Лондоні. На що господар Салмонд каже об позорстві британських політиків, які у виніку покинуть у Шотландії фунт, бо так буде вигідніше для всіх. Керуючая шотландская национальная партия, которая является главным инициатором независимости, вырешила перетягнуть на свой бок и женщин, пообещавшие революцию в социальной политике догляду за детьми. До референдума об независимости, который отбудется в вересне 2014-го, остается меньше за год. Теперь канают шотландцу аргументы «Белой книги» проголосовать «за». Алистера Дарлинга, керуника компании Better Together, что выступает за знаходжение в складе Великобритании, не переканали. И он каже.
Это фантастика, как сказать, что мы можем выйти из Великобритании, али заховать усе пераваги сябровства у Великобритании. Белая книга з'являється мастацким твором, яна толстая з ілживими обяцаннями и бессенсовными ствердженнями.
На теперішній момент більшість шотландців, видать, думають гэтак само. 38% з них, згодно з запитаннями, підтримують незалежність, і 47% виступають супраць. Для білорусів вже незалежність Шотландії буде означати хіба що з'явлення ще одної країни на мапі, бо згодно з Білою книгою нова держава не планує вступати у Шенген, а гэта значить, що без візи ми туди не трапимо. Змітер Кустовський, Єврорадіо.
Перший снег сёлета выпаў пазней, чым у 2012 годзе. Тады ранняя зіма, якая прыйшла аж у кастрычніку, выклікала шмат аварый, бо ўладальнікі аўтамабіляў не паспелі заехаць на шынамантаж. Паколькі снег тады прайшоў у абед, то да вечара на аўтасервісах з'явіліся вялікія чэргі. Ці паспелі сёлета падрыхтавацца да зімы аўтамабілісты, высвятляе Артём Мартынович.
Першы снег сёлета выпаў на месяц пазней, чым летась, ды сіноптыкі папярэджвалі загадзя. Але паслугамі эвакуатара 25 лістапада скарысталіся многія, расказваюць у службе аўтадапамогі.
Вчора вечарам былі ў асноўным ДТП. Хто-то стол, хто-то стаў стаіць, начуй, но менш, чым у прошлым году, скажам.
А вось зводка ДАІ кажа, што 27 кастрычніка 2012 года, калі выпаў першы снег, здарыліся 102 аварыі, а 25 лістапада гэтага года 125. Гэта агульная колькасць аварый, колькі з-за снегу невядома. Праўда, у дзень, калі выпаў снег, аварый стала ў два разы больш. Дапамогай службы эвакуатор БАІ амаль ніхто не скарыстаўся. У 2012 годзе, як толькі выпаў снег, пачаліся званкі, бо людзі выехалі на летняй гуме.
Да сейчас просто канкуренцыя большая, сейчас вот очень много людей купили машины, и, возможно, это влияет. За эти два дня вообще, что касается заказа, вот реально еще никто даже не позвонил, даже не знаю почему. Вчера вот вечером был заказ, а сегодня даже никто не позвонил, вообще ничего.
Автосервисы говорят, что звонки по пошкоджениях были, але покуль никто не приезжал, бо чекают выплаты страховки. Вялікіх чэргаў на шынамантажах таксама няма. У службе підстоп распавядаюць, што запісацца можна хоць на заўтра.
Ну, не думаю, што людзі нашы зарані пабеспакоіліся і зделалі шынамантаж. Я думаю, што ще все впереді.
У аўтасервісе кажуць, што большасць пераабулася ў зімовае загадзя, таму зараз у чарзе на шынамантаж толькі дзве машыны. Але 25 лістапада невялікія чэргі з'явіліся.
Я думаю, перший снег людзі просто пока акуратней, ще не привыкли, потом привыкнуть і уже будет больше последствий.
Лішаць у іншым аўтасервісе. Але ж відавочна, што сёлета аварый, звязаных са снегам, павінна быць меней. Бо ў 2012 годзе снег пачаўся ў абед, а сёлета ўвечары, калі многія паспелі даехаць з працы дадому. Да таго ж сезон зацягнуўся, і многія ўсё ж паспелі памяняць гуму. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Як заўсёды, калі не выпадзе першы снег, не ўсе да яго гатовыя. Для некаторых ён можа быць нечаканым нават у снежні, асабліва для камунальнікаў. Дарэчы, пра першы снегапад сіноптыкі папярэджвалі загадзя. Але пры гэтым колькасць аварый кажа сама за сябе. За дзень да першага снега было 62 здарэння ў Мінску, у дзень, калі пайшоў снег, 125, а на наступны дзень 129. Вось такая сумная статыстыка, а далей у нашым эфіры навіны спорту. Яшчэ адну беларускую спартоўку злавілі на допінгу, рыжская хакейная «Дынама» аштрафавалі за свастыку, а Мінская атрымала перамогу. Не пераключайцеся, пра гэта і многае іншае ўжо неўзабаве на хвалях Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта, кіраўнік Федэрацыі гандбола Беларусі Владзімір Канаплёў і дырэктар Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы Геннадзь Алексеенка маглі трапіць па следства і нават правесці тры дні ў СІЗА КДБ. Прынамсі, пра гэта сцвярджае газета «Прэсбол». Па звестках выдання, на працягу трох сутак у іх адносінах праводзілася праверка. Яны ўжо выйшлі на волю і прыступілі да службовых абавязкаў, піша газета. Аднак увечары 27 лістапада Канаплёў і Алексеенка абверглі інфармацыю пра сваё затрыманне. Хакеісты Мінскага «Дынама» выйгралі ў «Нафтахіміка» 4-3. Гэта другая запар перамога мінчан у чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Аднак каманда новага галоўнага трэнера Любаміра Покавіча застаецца апошняй у заходняй канферэнцыі. Гульня была адзначана казусам падчас выканання гімнаў. Расійскі гімн прагучаў двойчы, а беларускі – ніводнага разу. Гледачы сустрэлі такую недарэчнасць гудам абсурднасці. Наступны матч мінскі клуб таксама правядзе дома 28 лістапада з чалябінскім «Трактарам». Рыжская «Динамо» оштрафовали за свастику на льоде на 30 тысяч долларов. Континентальная хоккейная лига отреагировала на здарение, которое отбылось 17 листопада в рамках шоу перед матчем с Югрой. Святочная церемония отбылась с нагоды 95-х угодков Латвийской республики. Мастацкий ансамбль национальных узброенных сил Латвии разгорнул перед глядачами орнамент, який по форме нагадывал фашистскую свастику. Так само «Динамовцев» попередили, что коли в будущем подобные выпадки отбудутся снова, команду могут выключить со складу лиги. Беларуску, якая была другой на марафоне у Польши, зловили на допингу. У кастрычнику Ольга Резская удельничала у 14-м познанским марафоне имя Матея Франкевича. Польские СМИ информуют, что за выявленного допингу узнагороду ее заберут. Як ранее поведомляла Еврорадио, святковала перемогу у тым марафоне иншая белоруска Марина Доманцевич. С вами был Виталь Зеблюк, заставайтесь на Еврорадио.
На Еврорадио новини шоу-бізу. Лідеру гурта «Акваріум» Борису Гребінщикову 27 листопада сповнилося 60 годов. І неузабаві музика представив на iTunes новий сингл «Праздник урожая во дворце труда». Окромя заголовної песні, на сингле представлены уже відомий трек «Губернатор», а так само композиція «Не было такой и не будет». На 3 снежня запланований выход альбома «Акваріум плюс», диск доступний для передзамови на тим же iTunes. Пластинка частково складається со старых раритетных треков, перезаписаних у новых аранжировках. Позней обидва новые релізи з'являться на портале круги.com, де у вольном доступе выкладены усе альбомы гурта. Американский гурт The Killers презентует видео на песню «Just Another Girl». Головной разынкой видео стало то, что фронтмена гурта у им сыграла зорка сериала «Хор» Диана Агрон. Яна увасабляє образы Брэндона Флауэрса, у яких той з'являвся у клипах The Killers. Поглядеть свежее видео можно на нашем сайте euroradio.fm у рубрицы музычных новинов. Экранизованная песня выходит в сборник синглов The Killers под назвой Direct Hits, выпущенный в листопаде. На пластинку трапили песни, записанные The Killers за опошние 12 годов, и две новые песни Shout at the Night и згаданная Just Another Girl. Квитки на выступ легендарной театральной группы Monty Python разошлись за 43,5 секунды. Организаторы планируют 5 шоу, которые пройдут с 1 по 5 липня наступного года в Лондоне. На первый анонсованный выступ трупы квитки и были разметены меньшим за хвилину. Кошты билетов вагаются в межах от 50 до 170 американских долларов. Про то, что Monty Python планирует вертаться на подмостки, стало ведомо 19 листопада. Подчас шоу комики покажут как свои хиты, так и новые номеры. Гэты концерт станет первым узъединением трупы с момента распада в 1983 году. Як растлумачили артисты, яны вырашили объединяться, как проверить, те смешные яны до этого часу. Группа Monty Python была створена в 69-м годе. Трупа прославилась не только театральными постановками, але и полнометражными фильмами «Monty Python и Святый Грааль», «Життё Брайана» и «Monty Python и Сенс життя». Презентация на Еврорадио. Лидер гурта White Night Blues, блюзмен Юрий Нестеренко, презентует на Еврорадио сингл «Аэропланы у вырай», який анонсує его новый одноименный альбом. Еврорадио розпитала музику про трек.
У любом випадку, это тексты, которые закранули в некий час и написаны там штучно, например, под некую там замовить для некого там проекта. А это, которые писались, которые отчувались. И, разумело, само собой, так отрымливается, что тексты цікавые, тексты достатково непростые, хотя не различные там на некое попсовое воспримание.
Музыч складник 8 песень альбома «Аэропланы у вырай» традиционный для Нестеренки. Гэта рок с элементами фанка и блюза. Пластинка створалася тягом 3 годов, выйдя на апошние дни старого ці у першые дни нового года. А перший трек з яе «Аэропланы у вырай» уже зараз можно послухать на сайте euroradio.fm. Гэта было тое, чым живе сусветный шоу-біз. Заставайтеся на Еврорадио.
Далее на Еврорадио традиционная афиша от Лизы Кучаравой. Доведаемся, як цікаво и корисно провести час.
Афиша.
Вітаю на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ліза Кучаравая з афішей від Еврорадио. Відомий мастак-концептуаліст Сергій Шила представляє у галереї БСД виставу-інсталяцію «Народжені з...». У экспозицію увайшлі роботи з некалькіх минулих проєктів мастака-концептуаліста. А менавіта крик про ахвяру війни, успаміни про будучыню, а так само цалкам нової праці. Паглядзець выставу можна у галереї БСД, вуліца Брилєўскага, 14. Выстава адкрытая па буднях з 10 до 18 до 3 снежня. Двадцать восьмого листопада у Минским палаце спорту отбудется развитальный концерт гурта «Король и Шут» у память про Михаила Горшанева. А кроме основного складу гурта, у концерте возьми удел Андрей Князев, человек, який сыграл одну из ключевых ролей у формировании стилистики гурта «Король и Шут». И больше за 20 годов делил с Михаилом ролю лидера коллективу. Двадцять восьмого листопада палац спорту кошт квитка 210 тисяч. Двадцять дев'ятого листопада у Солігорським клубі «Паутіна» відбудеться концерт гурта «Акута» з програмою «Ми цілуєм сонце». Квитки 60 тысяч. Больше цікавых мероприемств, як завжди, можете справдить у нашей афиши на нашей странице в интернете euroradio.fm. Запрошаем и почуемся.